Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Владимир Александрович Попов, заслуженный военный летчик России, генерал-майор, военный эксперт, военный аналитик. Добрый день, Владимир Александрович.
Приветствую вас.
Говорили мы достаточно давно, встречались о обеспечении безопасности. Вот решили эту тему продолжить, потому что военный период, тема обеспечения безопасности мирных граждан и также военнослужащих, задача номер один, потому что от этого зависит наше будущее и жизни людей. И вот как раз под запись, вот огорчительная история, было совершено покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, первого заместителя начальника Главного управления Генштаба, в прошлом ГРУ. Сейчас вот ГУ называется. На самом деле, мне приятнее ГРУ. А в декабре прошлого года был убит начальник управления оперативной подготовки Минобороны России генерал-лейтенант Сарваров. Ранее, в конце 24 года, погиб тоже в результате покушения вместе со своим водителем, он же охранник, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты, генерал Игорь Кириллов. Еще москалик, тоже видный представитель руководства военного страны, тоже был убит в Балашихе рядом со своим домом. Большинству наших граждан эти люди, фамилия этих людей ничего не говорили, кроме, может быть, Кириллова, до момента их физического устранения. Тем не менее, вот такая трагическая гибель, эти теракты заставили задуматься о том, будет ли обеспечена безопасность. В прошлом нашем разговоре, который был достаточно давно, почти год прошел, тогда мы говорили и о уничтожении ряда наших военных самолетов, и в том числе затронули гибель Игоря Кириллова. Я поднял вопрос, что нужно сделать для того, чтобы обеспечить безопасность. После вот этих вот резонансных преступлений некоторые наши военные эксперты, военные аналитики стали говорить о том, что это дорого и это хлопотно. И селить людей вместе с членами их семей где-то в подмосковном каком-то пансионате или коттеджном поселке. Как же это мы все сделаем? Да как же это все сложно? Да не дает это полной гарантии безопасности. Владимир Александрович, как в мире происходит вот с этими вещами? И действительно, насколько это дорого? Я не знаю, какое количество людей нуждается в подобной усиленной охране. Возьмем 100 человек. Не 50 там и не 200, а что-то среднее. 100 вот генерал-майоров, генерал-лейтенантов, генерал-полковников, генералов армии. Что нужно, чтобы обеспечить их какой-то охраной, машиной с усиленной бронезащитой, чтобы работали представители спецслужб, отслеживая их маршруты, как делается по отношению к высшему военному политическому руководству страны, как в других странах, во-первых, как было во время Великой Отечественной войны. И вот цена вопроса, потому что некоторые наши эксперты вот именно на это уповают, что дорого, хлопотно. Но мне кажется, потеря вот одного высокопрофессионального специалиста военного может обойтись значительно дороже, потому что на него выведена информация, он принимает решения, он дает советы, которым следует уже на самом верху. И от гибели одного человека иногда могут происходить очень серьезные последствия. К тому же, если не сделать, не предпринять подобные шаги, то это вот отстрел генералитета, мне кажется, будет продолжен. Опять месяца через 3 прочитаем, что еще один человек погиб. Слава богу, Алексеев не погиб. Как не погиб, мне удивительно, 4 выстрела было сделано. То ли этот киллер мазанул, не попал, то ли он был в бронежилете, то ли просто повезло, получается. Бывает, и большее количество пуль попадает в тело, и вот везение, значит, ангел постарался, ангел-хранитель.
Я понимаю, что сложный вопрос очень сегодняшнего дня, тем более вот как раз, когда происходят такие теракты, и мы свидетели их. Что сказать, как сделать? Как сделать, в общем-то, понимаем все, наверное, что нужно выполнить физическую защиту того или иного лица, А это значит, начинать надо с политического решения. То есть это организационные вопросы, такие, которые требуют подход не в лоб, а вообще по объему всех этих вот проблем. А это действительно дорого стоит, во-первых. Во-вторых, это хлопотно. В-третьих, одно дело, когда я представляю, когда служил, например, в гарнизонах. И проще это организовать, потому что компактное проживание. Гарнизон, что это такое? Это удаленное место где-то ближе к аэродрому, к каким-то воинским частям.
Круглосуточная охрана.
И там, да, там и жилые помещения, и служебные помещения, и организована патрульная служба и служба охраны территорий и объектов каждого из этих, допустим, и штабы, и жилые комплексы периодически объезжаются, проходят патрули, стоят на КПП дежурные, есть, извините, заборы, есть колючая проволока, есть сигнальные мины стоят по периметру, и вот такое охранное деятельность, мероприятие, оно дает о себе знать. Оно, во-первых, знаете, напряжение создает морально-психологическое. Люди посторонние не могут проникнуть на объект по нескольким же причинам. Во-первых, труднодоступная местность где-то. Где-то вот эти охранные зоны предупреждения срабатывают. И понятно, что где-то идет наблюдение за вот этими зонами, которые пересекать нельзя, будем говорить. Это готовит к тому, что только высокопрофессиональный специалист с глубоким знанием вот особенностей охраны и обороны объектов, конечно, мог бы проникнуть, но ведь это единицы. А мы сейчас имеем дело, скорее всего, со случайными людьми, которые получают это задание непонятно по каким каналам, непонятно, с каким уровнем подготовки. Вот вы сами сказали, что стрелял несколько раз. И, в общем-то, да, благополучно все закончилось для руководителя нашего. А вот в другом случае, ведь могли бы мы говорить сейчас о летальном исходе. Поэтому тут нужны специалисты, конечно. И мы бы понимали, что если бы, в кавычках, охотился за ним настоящий диверсант-разведчик, наверное, бы результат был плачевный. Здесь человек был, наверное, и сам в шоке, кто исполнитель. Уровень подготовки психологической, конечно, тоже.
Я просто предполагаю, что из четырех этих вот пуль только одна достигла цели, поэтому генерал Владимир Алексеев и
оказался выжил, как говорится, да. И дай бог, чтобы это все сейчас восстановить здоровье. И, конечно, восстановиться психологически ему нужно будет. Так вот, я говорю о том, что трудности организации физической защиты – это проблема номер раз. А тут такое количество специалистов нужно будет охранять. Ну, действительно, где ты возьмешь несколько смен охраны на одного даже человека? Если вот мы говорим даже о 100 человек, круглосуточная охрана объекта и самого физического лица, будем говорить, требует, ну, трехсменной работы. Человек же, он должен и отдыхать, тот, кто будет заниматься охранными мероприятиями, он должен и отдыхать, должен заниматься своими проблемами. Даже если это военное время было бы на фронте, как вот охраняли, допустим, тех же командиров дивизий, командиров корпусов, так, или там командующих армий.
За которыми охотилась тоже немецкая разведка.
Да, немецкая разведка, диверсанты работали, работали какие-то предатели на этом деле были.
Ну, что мы там в сериалах про СМЕРШ видим, это никакие не байки, это вот действительно...
Да, это жизнь. Это жизнь, которая вот обуславливает то или иное положение дел. Это действительно трудные процессы, тяжелые, которыми надо заниматься. Мы уже отвыкли за длительное время, более 80 лет после победы в Великой Отечественной войне, и то, что мы проводили какие-то участия в мероприятиях локального характера, это, конечно, две большие разницы. И здесь надо еще рассматривать вопрос все-таки противник своеобразный. Вы знаете, это русскоязычное население практически, да? Идентичность практически, мы ее, их отличить даже физически вот не можем по лицам, по поведению, по характеру. жизнедеятельности человека. То есть все это накладывает отпечатки. И если бы это был диверсант-разведчик, так, с другого государства, ну, допустим, той же Польши, Германии или там, ну, Нидерландов, да, это было бы немножечко как-то отличительное, какие-то особенности бы могли найти, и за ними проще было бы наблюдать. Они появляются как бы ниоткуда, потом и уходят в никуда. А вот тут свои, внутри. И представьте себе многомиллионное государство, которое в тылах, как говорится, вооруженных сил, которые идут сейчас бои на территории СВО, на линии соприкосновения. Да, это не тот фронт Великой Отечественной войны, мы понимаем, и не те тылы Великой Отечественной войны, но все равно, вы правильно сказали, идет война. Правильнее сказать так, есть три позиции. Есть мирное время у нас, есть угрожаемый период и есть боевые действия, война. Сегодня это что-то между, вот СВО назвали, недаром, это что-то между угрожаемым периодом и мирным временем. Такое вот среднее. И вот это среднее дает возможности подлецам, преступникам реализовывать свои намерения.
Но все-таки, мне кажется, вы, Владимир Александрович, продолжаете вот эту линейку и точку зрения, что не дает стопроцентной гарантии. Но все-таки тот же Алексеев, ну, по идее, должна была быть охрана, которая его сопровождает, вот, и встречает, и, в общем, следит, чтобы там посторонних людей не было. Может быть, охранник и был, но он сидел в машине внизу. Мы не знаем всего этого.
Безусловно.
А может быть, там его и в
помине. И на сегодняшний день, я думаю, нецелесообразно рассказывать все, что есть и как делается даже.
Да, но то, что вот посторонний человек там оказался рядом и, значит, произвел эти выстрелы.
Ну, потому что большой жилой комплекс, во-первых. Люди даже не знают, кто живет на площадке. Одно дело, вот я скажу, когда получал квартиру в Москве, это было, правда, давно уже, мы знали, что это дом практически военных, конечно, его можно было как-то обеспечить, ну, условной хотя бы охраной или элементами безопасности. Не только дежурного посадить на первом этаже и наладить формальный пропускной режим, свой-чужой, так сказать, определиться, но и осуществить какую-то внешнюю по периметру охрану хотя бы патрулем Министерства внутренних дел. Что и делали. Машина периодически проезжала, особенно в ночное время, в утренние часы, в вечерние часы, чтобы не было каких-то конфликтов. И это было проще сделать. И мы в подъезде даже или почти в доме знали, кто из каких структур МВД, допустим, ФСБ или там ФСО и Министерство обороны, даже из каких родов войск, живет в этом доме. Под разными пиджаками, мундирами, без погон, с погонами. Но каким-то образом мы ощущали, что все равно мы одной крови, как говорится. А вот когда прошло время определенное, кто-то получил новую квартиру, кто-то передал своим детям, дети подросли, оставили эту квартиру. Потом, извините, ушли из жизни уже, перепродают. И вот на сегодняшний день, о себе скажу тоже, да, что я не уверен, потому что я многих, да, действительно, вижу впервые, когда захожу в лифт, а он с ключами, он имеет доступ в квартиру выше меня или ниже меня этажом. И таких, которых уже мы знаем, остаются от тех 100% первых жильцов через 20 лет уже остается где-то процентов только 18-20.
Владимир Александрович, я все-таки за то, что какие-то меры были предприняты. Ну, снабдить хотя бы генералитет машинами с усиленной бронезащитой, чтобы был обязательно охранник рядом или лучше два вооруженных, которые сопровождают от момента выхода из квартиры.
Это все мы говорим о том, что это физическая защита. Понимаете, здесь нужно работать, наверное, комплексно все-таки. Когда и физическая защита, и организационные вопросы общей охраны и обороны, и объектов, и жилых помещений или жилых домов, служебных территорий там, должно быть вот как-то дифференцировано. У нас принято вообще-то ограничивать наши даже возможности. Вот я пример приведу, опять же, только о себе скажу. Чтобы носить оружие с собой, даже для того, чтобы я мог быть не просто мишенью, а хотя бы в каком-то смысле слова защитить себя не кулаком, не словом, а вот физически оружием, это проблема номер раз сегодня. Даже тот наградной пистолет, который ты имеешь, его использовать по назначению практически невозможно. Это первое. Не говоря о том, что у меня есть, например, подарок, память о моем отце, который подарил мне на какой-то из юбилеев моих, маленьких тогда еще, травматический пистолет. Хотя бы, да? Это было, конечно, интересно, это было здорово. Но с оформлением его и теперь пролонгированием разрешительного порядка его даже хранения в домашних условиях, это, вы знаете, головная боль. Ну, каждые 3-5 лет и психиатр меня проверять должен, и нарколог, и физиологи, и врачи, и потом еще охранительный орган, который отвечает вот за оружие, распространение, хранение гражданского назначения, они с таким подозрением ко всему этому относятся, что начинаешь удивляться.
Что когда, легче погибнуть.
Когда ты выполняешь свои функциональные обязанности, извините, на линии соприкосновения с противником, тогда не спрашивают, сколько у тебя в пушке заряжено, который ты летаешь и имеешь на борту, сколько у тебя гранат в руке, сколько у тебя патронов, есть ли автомат, два их или пистолета. А вот когда ты только переступаешь всего-навсего порог квартиры своей или жилых вот районов, ты становишься человеком, который на тебя смотрит как
ну,
на
с подозрением смотрит, с
большим подозрением. Хотя вот эти вот проблемы, мне известно во многих странах мира, что выполняются по-другому. И у нас были случаи, когда вспоминают вот родственники мои, тоже которые имели большие погоны и не очень, что разрешение ношения оружия на законодательном уровне было. То есть офицер, человек при погонах, выполняющий определенные задачи, он уже проверенный. Это не со стороны взятый. И психологически, и психически. Он воспитан по-другому.
Владеть оружием – это его профессия.
Это профессия и доверие государства. И это отражалось на том, что человек со стороны, то есть гражданский, который мимо проходящий, видя в форме человека, понимал, что пусть это будет МВДшник, пусть это будет ФСОшник, ФСБшник или Министерство обороны вооруженных сил, любой офицер, он имеет возможность защитить себя. И тогда коэффициент нападений, попыток физического устранения этого офицера или генерала был бы снижен намного. Порог чувствительности, вы понимаете, о чем я говорю?
Да я все понимаю. Я понимаю только одно, так же, как не только я, но и многие люди с мозгами, что идет война уже 5-й год, а законодательство не изменено.
А живем мы по мирному времени.
Безопасность абсолютно не усилена, не произведены какие-то реальные изменения для того, чтобы усилить безопасность генералитета нашего. Ну, люди командуют СВО, и они нуждаются в усиленной защите. И самое главное, что Москва – столица там, и Питер стали таким проходным двором, куда спокойно, беспошлинно заезжает публика.
Большое количество будет, говорит, да, людей таких.
Вот эти вот мигранты легальные и нелегальные, среди них есть, конечно, люди, связанные с ваххабитскими террористическими ячейками. Собственно, в 2015 году на Украине было принято закрытое постановление о внедрении на территории России, по-моему, 10 тысяч.
Они специалистов, там мягко говоря.
10 тысяч, да, вот этих вот людей. Это называется по-научному законспирированные ячейки, создание законспирированных ячеек. Люди приезжают, нейтрализуются, настройки работают и ждут команды свыше вот для того, чтобы осуществлять там подрывы, запуск дронов и отстрел.
Абсолютно верно вы говорите.
Людей. Ну, у нас же еще целый ряд вот таких терактов перед глазами резонансных. Это вот подрыв машины Василия Прозорова. Слава богу, Василий уцелел. Потом Захар Прилепин тоже долгое время лечился, тоже за ним ясно, что отслеживали его маршруты передвижения, и в том месте, где он обычно останавливался своим водителем, была заложена мина. Ну и, к сожалению, погибли, я их знал, и Даша Дугина, и Владлен Татарский тоже вот в результате осуществления терактов.
Да, а вот еще можно говорить о том, что напомнить, что целые поезда пускают под откос сегодня, нападают на автобусы, это общественный транспорт, междугородний или межрайонный, это же тоже нужно отмечать. То есть диверсионно-разведывательная деятельность поставлена на поток, можно сказать, и в свое время специалисты Буданова работали достаточно активно и эффективно, можно даже отметить.
Наводчики, они были во всех войнах и сидели там с фонариками, вот эти наводчики во время Великой Отечественной в крупных городах, наводя немецкие самолеты на какие-то объекты.
Да, подсвечивали,
объекты.
Обозначали.
Да, но это все каралось, эти люди, в общем, подвергались наказанию в соответствии...
Вот я и говорю, была система, которая предупреждала это. Но сегодня мы этим занимаемся очень скромно, мягко говоря. Ну, во-первых, я сразу скажу, что и армия у нас маленькая. Силовики наши, где-то МВД не хватает, где-то Росгвардии специалистов не хватает. Я могу даже назвать примерно цифры. Если сегодня идет война, значит, Росгвардия должна быть уже сейчас больше на 50-80 тысяч личного состава. Не потому, что они будут стоять у каждого столба с автоматом и охранять этот столб телевизионный или телеграфный, да, а это будут работы проводиться, будет техника соответствующая под человека, под штаты открыта. И такая техника нужна. А у них система сейчас. И ПВО, это актуально было бы, и наблюдение за воздушным пространством, чтобы вот эти дроны беспрепятственно не долетали чуть ли не до Урала, правильно? Это вот второй подход, смотрите. Нужны специалисты и погранвойск, которые сейчас не хватает, наверное, нам реально, чтобы государственную границу защитить и обеспечить ее безопасность.
И что нужно в законах изменить? Вот есть выражение «законы военного времени». Вот что требует день сегодняшний в изменении законодательства? Нужно ли отменить, скажем, мораторий на смертную казнь по отношению к тем же террористам?
Абсолютно верно. Конечно, вот, может быть, это было бы и острасткой, и элементом воспитания. Насилие государства над личностью или над обществом – это тоже элемент воспитания, элемент законодательной базы. Закон и государство само имеют право этим заниматься. А почему? Ну, потому что иначе не будет страны большой, государственности не будет. Поэтому тут элементы вот, усиления контроля – жизнедеятельности общества имеют большой смысл, а значит, нужны законы другие. Вот, правильно вы отмечаете.
Вот вопрос еще о политике открытых дверей. За 30 лет вот этого вот безумия всего мы увидели огромное количество, миллионы легальных и нелегальных мигрантов по всей России. Они расселились, кто-то уже получил гражданство, кто-то в стадии получения, заводятся родственники. Но в военный период нормально ли, что Москва переполнена мигрантами? Я утром рано сажусь в метро, я не вижу там славян, там сидят представители среднеазиатских республик. Мы не знаем, что у них в головах. Возможно, там, скорее всего, большинство просто приехало здесь деньги зарабатывать, потому что есть возможность для этого. У них с экономикой достаточно сложно. Хотя сейчас вот налаживается в том же Узбекистане. И из Узбекистана уже люди к нам особенно не едут, потому что таксисты уже все эти места таксистов и перевозчиков еды и товаров народного потребления здорово заняты. Но, тем не менее... Ну, мы же помним, после Пёрл-Харбора, скажем, американцы отправили, интернировали всех японцев и хороших, и плохих, которые находились на территории Соединенных Штатов и могли представлять потенциально опасность для государства. Ну, в период войны не следует ли Москву вообще освободить от всей этой публики и завозить сюда людей русской нации из центральных регионов России? Многие с удовольствием сюда поедут по вахтовому методу и будут работать теми же таксистами и разводчиками еды, и на стройках, и так далее. Потому что они бы и сейчас бы работали, если бы эти места рабочие
были свободными.
Да, конечно, они заняты.
Вы правильно поднимаете этот вопрос, но я еще раз сразу же перешлю его к понятию такому, как политическое решение. Вот в чем суть. Если такое политическое решение будет принято на самом верху, то, соответственно, по лестнице вниз все это будет спускаться, и мы с вами увидим большие изменения. Пока этого не наблюдается по многим причинам. Значит, есть конфликт интересов. Интересов тех людей, которые могут лоббировать вверху и в Думе, и в правительстве, те заинтересованные моменты экономического своего бизнеса, развития своего, той же стройки, тех же доставок, торговли и обеспечения жизнедеятельности, которые, в общем-то, наверное, кроются все в том, что разница заработных плат и оплаты будет значительной.
Ну да, уже индусы у нас тут работают, люди из Африки, и обсуждается на полном серьезе вопрос о завозе 100 тысяч афганцев. Ну, понятно, что за страна Афганистан, и чем это может нам грозить. Это ж талибы, и население там тоже в определенном духе воспитывается, в духе радикального ислама. Ну, будем надеяться, что этого все-таки не произойдет, что сработает здравый смысл, пока мы тут афганцев не видим. Еще у меня вопрос по поводу бомбоубежищ и безопасности граждан от возможных ударов с воздуха. В Иране, когда пошла вот эта вот волна недавно, пошла речь о возможном конфликте и новом витке военном, иранское руководство дало команду на создание 2500 бомбоубежищ на территории Ирана. Ну, естественно, будете
понимать. Это надо учесть, что у них уже было.
Плюс они готовят какие-то еще места, ну, подвалы, видимо, подвальные помещения переоборудуют вот на случай возможных ударов. Ударов пока не произошло, но, тем не менее, уже предпринимаются определенные шаги, определенные меры. Вот мне удивительно, почему в Москве перестилают асфальт, меняют плитку, бордюрный камень, но ни черта не делается для того, чтобы обезопасить граждан в случае подобных ударов. Ведь существуют же ракеты с дальним радиусом действия. Владимир Александрович, вот одна ракета, если она ударит, вот каковы могут быть последствия? Что будет происходить с домом и с теми там сотнями людей, которые там живут? Что вот будет?
Да, ну, допустим, ракета, мы имеем в виду крылатую ракету, да, воздушного базирования или морского базирования. Что, дом складывается как картонный ящичек, и все, кто оказался на это время в квартирах, ну, будем считать, что процентов 70 – это погибшие, ну, и остальные будут травмированы. Степень выживаемости травмированных, если мы их быстренько из руин найдем и эвакуируем, ну, процентов еще 25 будет. А остальные – случайная гибель, да? Безусловно, этим надо заниматься. Надо заниматься...
Ну, и готовить население на случай подобных вещей, проводить какую-то разъяснительную работу, объяснять людям, куда бежать, как себя вести, и так далее. Почему-то вот нет таких передач. Ну, мы в свое время делали на телевидении, на канале «Доверие» программу «Антитеррор Москва». Я вспоминаю, я думаю, сейчас вот просто необходимо поднять из архива эти эфиры и поставить их еще раз, потому что вот они не устарели нисколько.
Абсолютно вы верно говорите, и у нас на это не обращают внимания. Смотрите, даже градостроительные нормы и правила, вот эти бывшие СНИПы наши, строительные нормы и правила, документы, это государственные документы, это законодательные документы, сегодня, извините, находятся на третьем или четвертом уровне в системе
ведь
безопасности.
В советские времена эти бомбоубежища, они строились тоже в соответствии с какими-то положениями? Вот с какими?
Нормами, строительными нормами и правилами, обязательно по прочности мы говорим, по количеству размещения личного состава, то есть народонаселения. в тех или иных местах, по населенности, по промышленным предприятиям, по бытовым предприятиям это все делилось. Да практически каждый подвал, в общем-то, делался с учетом того, что можно было, ну, не от ядерной бомбы спастись, но от какого-то террористического акта это было бы действительно приемлемым оборонительным узлом. И это обеспечило жизнедеятельность какую-то. Сейчас это брошено все, во-первых. Во-вторых, посмотрите, возле метро строятся огромные здания. В метрополитен зайти, а метрополитен для сегодняшнего дня Москвы, мы говорим, это хорошее бомбоубежище. Это действительно защита даже от ядерных нападений.
В 1941-1942 годах в московском метрополитене и скрывались люди, вот, возможно.
Да, жили ударов. Даже, да, от времени какого-то, и периодически, да, использовали его как жилые помещения. Сегодня, смотрите, что делается, посмотрите, какие здания вокруг входа в метро. Один небольшой толчок, взрыв или пожар засыпет входы, и мы туда с вами не попадем.
И не выйдем.
Вот как пример, да, пожалуйста, а подойдите сейчас к метро Рязанский проспект. Застроенный в пределах 3-5 метров пройти невозможно уже.
То есть скорее всего, с нарушением существующих строительных норм.
Безусловно, вот я к этому, мягко говоря, и подвожу. Я не имею как бы образования инженера-строителя, да, или архитектора, и не могу так бы рекомендовать нашим властям и органам надзора посмотреть за этим делом, поскольку я не эксперт в этом вопросе, но ведь это на поверхности находится, здравого смысла даже. Почему мы закрываем глаза на это и делаем вид, что все делается во благо именно человека? Но человека какого? Торгового лица? Человека, получающего прибыль от этого?
И чиновника.
Или, да, или человека, который думает о безопасности жизнедеятельности себя, своих родных и близких.
Большие. Вот еще логику понять тех же московских чиновников и в некоторых других городах. Ну, понятно, что Белгород, он под ударом. Там уже делают на автобусных остановках усиленные места.
Каркасы, да.
Да, где может человек спрятаться.
Хотя бы от осколков.
Да, хотя бы от осколков. Но вот... Почему они полагают, что ничего плохого случиться не может с москвичами и гостями столицы в принципе? Потому что за 3 недели ты это бомбоубежище не построишь. Его надо делать загодя. То же самое касается новых спальных районов, Новой Москвы и так далее, где их в принципе нет. Ну, где-то несколько десятков, наверное, сохранилось там на территории Москвы. В каком они состоянии, мы не знаем. Вроде бы проводились там ревизии, по слухам. Но, тем не менее, конечно, на многомиллионный город их требуется значительно больше. Пока гром не грянет, мужик креститься не начнет, так что ли?
Абсолютно верно. И еще посмотрите, какие нормативы подъездных путей, дорог к этим домам. То, что строится сейчас новодел, как говорится. Вот эти, в народе говорят, человейники. Там разъехаться автомобилю скорой помощи и гражданскому автомобилю жильца практически невозможно. Не говоря уже о большом автомобиле противопожарной охраны. Развернуть какую-то систему
МЧС.
Вот, оборонительную, да, МЧС, или вдруг эвакуационные мероприятия провести. Это проблема. Кто этим должен заниматься? Градоначальник, конечно. Должны специалисты, архитекторы, расчетчики вот этих норм и правил, которые мы говорили с вами. Строительные организации, надзорные, проектные институты. Но почему мы эти стандарты тех советских времен почему-то сократили до минимума? Смотрят окна в окна, строительные здания, так расположены, гражданское строительство. Метражи только считаем. Эти высотные сооружения. Кстати, говорить, если о высотных сооружениях, которые строятся сейчас в большинстве случаев в Москве, я думаю, что они с большими нарушениями. Потому что геоподоснова тех грунтов, тех состояний почв, я думаю, что не обеспечивает гарантийной безопасности на многие годы размещение таких сооружений по сегодняшним правилам строительства.
Ну, мы помним тоже, Америка тоже буржуазное капиталистическое государство. Вот эти вот удары по этим башням-близнецам показали, что эти башни-близнецы моментально в течение буквально
10-15 минут,
10-15 минут они все оказались на земле.
Да.
И люди погибли, которые там находились.
И, кстати, люди, которые, в общем-то, невиновны ни в чем были. И вот в этом плане надо тоже дифференцированно смотреть на это дело. Не выполнять эту точечную застройку любыми способами и возможностями, которые сегодня существуют. Лучше создать парковый ансамбль небольшой. Детскую площадку, развернутую с зоной отдыха, а не вставлять этот дом. Потому что, да, выгодно, экономически выгодно. Есть все коммуникации, есть электрокабели на сети, есть вода горячая, холодная, канализационные системы, водостоки. Все готово. Рядом детский сад где-то или там торговый центр. А площадка как бы пустует. Да, пустует, потому что сегодня, извините, наверное, в каждой семье есть одна-две машины. А где их парковать? А проблемы сейчас везде. Посмотрите, в центре платные стоянки даже для жильцов этих районов, этих домов. В подвалах поставить эти машины невозможно по двум причинам. Или этих подвалов нет, хранилищ как бы будущих. Как
или очень говорим. Дорого.
Или очень дорого. Она сопоставима или с оплатой квартиры, а если купить место, с оплатой двух машин.
Владимир Александрович, то есть продолжается строительство и строительные нормы, нормативы сохраняются, рассчитанные на мирный период. Хотя с каждым месяцем, с каждым днем у нас все это дело обостряется. Оно обостряется, и опасность-то возрастает. Поэтому мне хочется, чтобы, конечно, какие-то перемены происходили. Кстати, вот мы говорили тоже в одной из наших программ по поводу, после ударов по уничтожению наших самолетов, наших бомбардировщиков на нескольких аэродромах, вот что вот надо сделать, что надо там полусферы делать, это все копейки стоит на самом деле, усиливать охрану, ставить, чтобы там РЭП-системы были, ПВО, там зенитки стояли, как было во время Великой Отечественной войны. Вот что-то изменилось, вы же все-таки общаетесь с людьми, с народом, вы заслуженный военный летчик России. Что произошло-то вот за прошедший период? Какие-то меры предприняты?
Если внешне посмотреть, да, я действительно был за последний год на нескольких авиабазах и в командировках, и по личным каким-то делам. Скажу, что особенного изменения тех лет, когда я сам руководил и авиационный поддерживал безопасность и охрану и оборону аэродромов, знаю, как это делается и как это было организовано. Да, изменений не видно пока, к сожалению.
То есть, в случае то, чего, что можем опять потерять самолеты.
Мы снова наступим на те же грабли, как у нас в России говорят. И если бы еще 2-3 случая прошло потом, да, может быть, что-то сколыхнулось. У нас все это периодически волной. То есть, синусоида поднялась, синусоида опустилась. И вот таким образом мы качели эти наблюдаем постоянно. Поэтому говорить-то о проблемах такого характера нужно на постоянной основе. И пусть маленькими шажками, пусть маленькими кирпичиками выкладывать эту стену обороны. Но она должна расти с каждым днем.
У меня вопрос в завершении уже нашего разговора. Вот во время Великой Отечественной, 41-й, тяжелейший год, отступление, 42-й, не легче. Масса проблем с перебазированием на восток предприятий. Кстати, проведено было очень хорошо, очень профессионально, и быстро все было восстановлено. Ну, тогда был социализм.
Первое и второе были мобилизационные ресурсы и были мобилизационные планы.
Да.
Сегодня их упустили или о них забыли. Это дорогое удовольствие.
Да, и у меня вот в этой связи вопрос возник. Государственный комитет обороны, который быстро, без бюрократии решал встающие проблемы. Тут же принимались, там Сталин подписывал соответствующие документы, направлялись люди на места. Кстати, генералы не сидели в Москве, а ездили на фронт, и там, так сказать, наводили порядок, иногда очень жесткими мерами. Но что делать? Была страшная война. Был действительно тяжелейший период, и они были нужны на фронте. Про день сегодняшний я скромно промолчу. Нужна ли нам сегодня подобная структура? Потому что мы видим, что нужен некий координирующий центр. И каким, вот, на ваш взгляд, он должен был бы быть для оперативного, быстрого решения вот этих встающих проблем? Потому что я с ужасом думаю, что, не дай бог, хотя бы одна ракета прилетит по Москве, шарахнет по, даже по какой-то логистической, ну, по дороге, или в дом попадет. И что будет происходить, и как эта проблема будет решаться? Ведь может быть такая пробка еще возникнуть невероятных размеров, что, ну, ну, убытки огромные, огромный дорогах, ущерб для экономики. Да.
О дорогах сказали, которые вот именно в районах компактного проживания населения, что там проблема кругом. И на это надо обращать внимание, надо что-то делать срочно. Да, вы о Государственном комитете обороны сказали. Он у нас практически сегодня есть. По-другому называется Совет Безопасности, где президент председатель, его заместители есть, и в том числе все члены правительства в той или иной степени руководят этим делом и участвуют в этой работе. Просто нужно обострить эту работу и не только политическими задачами.
Ну, видимо, и штат увеличить.
А работать даже и этот штат, я думаю, что справился, если озадачить правильно. Опять я вот к политическому решению. Царь кулаком стукнет по столу, и завтра будут решения. Пока этого не делается, пока мы договариваемся то с американцами, то с турками, то с Европой объединенной, это хорошее дело. Дипломатия должна быть впереди всего. И мирное существование. Это,
но,
да,
как сказано, хочешь мира, готовься к войне.
Это первое. И если ты сильный, с тобой будут разговаривать. И армию надо увеличивать, и силовиков наших. И не просто по количеству, а их наделить еще и правами соответствующими, и на мирное время, и не бояться вот с этим оружием обходиться. Это будет и дисциплинировать, и армейскую структуру. Да, не исключено, что какие-то будут выбросы. Но мы знаем, что и бывают, пожалуйста, будем решать вопросы, это по-государственному. Есть суды, есть военные трибуналы. А будет еще и элемент обеспечения и доверия к этому человеку, который носит погоны и с оружием ходит. И будет уважение, и будет воспитание. Воспитание населения. И тогда, может быть, мы задумаемся больше и о мобилизационных ресурсах, и о мобилизационном развертывании промышленности нашей, наших экономических каких-то вопросов, о безопасности личного состава и государства в целом, и жизнедеятельности простого населения, людей простых, как мы говорим, от сахи, которые создают эти блага, экономические, военно-политические, все, на которые ложится, в общем-то, нагрузка большая. И в этом плане, наверное, было бы хорошо действительно усилить вот этот вот элемент государственной власти на хотя бы период СВО сейчас и на будущее немножко. Мы без войн, наверное, не жили и жить в ближайшее время не будем в той или иной степени. Конфликты будут. Мы как кость в горле у всего Запада. И большинство личного состава, я думаю, что население тех, кто живет в Северной Америке или даже Латинской. Понимаете, в чем дело? То есть нам не надо быть для всех хорошими. Мы должны быть самодостаточными. У нас своя цивилизация, у нас свои подходы, своя культура. И это надо только развивать.
Ну, я думаю, уместно закончить пожеланием для властных структур. Вот вы все-таки видный военный аналитик, военный эксперт. Три мероприятия, которые лежат на поверхности. Что нужно сделать, чтобы перестали убивать генералов, чтобы по возможности предотвратить опасность вот этих вот ударов? Что самое главное?
Первое – это принять политическое решение соответствующее. Раз. Второе – что этому поможет? Или один из элементов этого политического решения – это усилить вопросы мобилизационного развертывания и строительства жизнедеятельности и экономики, и военного дела. Третье – это, конечно, доверие вооруженным силам в элементах всего полностью, и самодостаточности вооруженных сил и специалистов. И вот это вот иметь возможность и физической собственной защиты, и отношение другое. То есть законодательную базу тоже надо редактировать. Вот три этих кита сегодня надо делать мгновенно. Они должны были сделаны еще позавчера. Но даже вчера никто этим не занимается, не говоря о сегодняшнем дне.
Хорошо, я думаю, что разговор у нас важный. Вода точит камень, и, может быть, вот эти наши призывы не окажутся глазом вопиющего пустыни, но прорастут, так сказать, и в головах наших чиновников, и в головах наших граждан, потому что от людей тоже очень многое зависит в обеспечении безопасности. Если там появляются какие-то подозрительные персонажи в каких-то квартирах рядом на лестничной площадке, ну, надо смотреть, что они там таскают, там продукты питания и одежда в сумках или гексоген. В общем, нужно реагировать адекватно и передавать эту информацию тем, от кого зависит безопасность.
Вы абсолютно правильно говорите, что сама безопасность, в принципе, зависит от нас с вами, от каждого из нас. А уже государство позаботится о том, чтобы это организовать правильно. Поэтому мы и говорим о политике в этом смысле слова, о правилах, о законах и о вот этой вот мобилизации это изнутри каждого и на работе каждого.
Короче говоря, люди, будьте бдительны. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня Владимир Попов, военный аналитик, военный эксперт, генерал-майор, заслуженный военный летчик России. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Спасибо вам.